соответствующим идеям строгого геодевайшнавизма, и поэтому Сарасвати Такур не рекомендовал ее читать. Отдельные истории оттуда принимаются вайшнавами, но в целом он не рекомендовал ее читать. Он говорил, что в ней есть влияние Сахаджаевады. Неизвестно, то ли это действительно были внесены какие-то изменения, что, в общем-то, происходило в истории Индии, происходило очень часто. В шастрах вносились изменения, и, например, даже Шримад-Бхагаватам существует в самых разных видах, и есть сокращенный Шримад-Бхагаватам, который очень сильно урезан по сравнению с этим. А мы знаем тот Шримад-Бхагаватам, который у нас есть, то священная книга Шримад-Бхагаватам, которой мы пользуемся, мы знаем, мы его получили по милости Шридхарасвами. По его милости мы получили его, потому что он издал комментарий к этой шастре, и он тем самым сохранил Шримад-Бхагаватам для последующих поколений. И в этом комментарии Шридхарасвами ясно пишет, что Бхагаватам должен иметь 323, если не ошибаюсь, может быть, 300 с лишним глав и 18 тысяч стихов, если считать по падам. Если мы будем считать по стихам самим, так как они разграфлены в Бхагаватам современным, то мы не насчитаем там 18 тысяч стихов. Это не так. Там будет меньше стихов, если мы будем считать по самим стихам. Первый стих, второй стих и так далее. Но если считать по падам, то там ровно 18 тысяч стихов. А пада — это 32 слога. То есть 4 пада — это 32 слога. Одна пада — это 8 слогов. И вот если разбить Бхагаватам на такие отрезки по 8 слогов, то вот их, то есть по 32 слога, извините, потому что стих — это 4 пады. Значит, стих — это 32 слога. Вот если разбить Бхагаватам на такие отрезки по 32 слога, то там будет 18 тысяч примерно. Или точно, я не знаю, но я читал одного индийского пандита, которому я доверился, и который, по всей видимости, проделал эти вычисления. Он писал, что вот именно так. Так что благодаря милости Шридхарасвами мы знаем Шримад-Бхагаватам таким, как он есть. Точно так же, как, собственно говоря, Бхагавад-гиту мы знаем по милости Шанкарачарьи. Шанкарачарьи прокомментировал гиту и 11 панишат. 11 панишат – это 10 панишат канона Мукья, известный список из 10 главных панишат, и еще Шадашватара панишата, которая не входила в этот канон. Она то входит, то не входит, там по-разному авторы считают. И вот Шанкара прокомментировал эти 11 панишат, и еще он прокомментировал Бхагавад-гиту, написал в ней комментарий свой, и благодаря этому она сохранилась. То есть тот текст гиты, который мы знаем сейчас, это текст гиты, который сохранился в истории с комментарием Шанкарачарьи. А затем вайшнавские ачарьи написали к нему свои собственные комментарии. Рамануджа написал, Мадва написал, ну, в общем, все написали. И Балдев Дипоша тоже написал свои комментарии о Бхагавад-гите. Все вайшнавские ачарьи написали свои комментарии. Но тот текст, который сохранил Шанкара для истории, они признали, его признали авторитетным, подлинным. То есть они признали, что это тот самый текст, который, что это те самые слова, которые Кришна рассказал. А? То есть здесь рассказывается о природе священных книг, о Лучине Дасе Такуре, который был предшественником Кришнадаса Раджа, и о том, что он написал одну из первых биографий Шичитания Махапрабху. Еще до Вриндавана Даса Такура он написал эту биографию, то есть она была ранней. Она еще была до Чайтанья Чаритамриты. Затем Кришнадас Кавираджа Госвами, когда отправился во Вриндаван, он общался с вайшнавами, с Рагунатхом Дасом Госвами, с Рупа Госвами, с Натхом Госвами, с Живой Госвами он общался. И он собрал по крупицам все сведения от вайшнавов, а Мурари Гупта передал свои кадачи, записи, дневниковые записи, он передал Рагунатху Дасу Госвами, то есть они хранились у него. И к ним имел доступ Кришнадас Кавираджа Госвами. И также он имел отношения с разными вайшнавами во Вриндаване, поскольку сам Кришнадас Кавирадж, он не был очевидцем игр Махапрабху, то есть он их не видел сам, он написал со слов других, но он обладал таким темпераментом и таким умением рассказывать об играх Махапрабху, таким сладостным стилем и поэтическим языком, что вайшнавы сказали Кришнадас Кавираджу: «Ты должен написать книгу обязательно. Ты не должен ограничиться просто пересказами. Ты должен написать книгу». И он молился божеству Мадна Гопала, и по милости этого божества, оно вдохновило его, он создал свою поэму «Шри Чайтанья Чаритамриту». И таким образом Но читание Мангала, так получилось, что она не признается вайшнавами до конца авторитетной книгой, поскольку там можно найти идеи Сахаджа и Вады, определенные идеи очень материалистического восприятия Махапрабху, которые связаны с очень чувственным, с очень большим чувственным темпераментом, которых очень сильно проявлены мирские эмоции. И она не признается вайшнавами до конца авторитетной. И непонятно почему, то есть то ли сам Лочандас Такур, может быть, обладал таким темпераментом очень ярким, что его не рекомендуется читать, слишком это высоко. То ли, может быть, внесены изменения, что тоже могло быть, потому что известно, что в текст священных книг вносились изменения в ходе истории. И даже Шримад-Бхагаватам существует в нескольких версиях сейчас. То есть их существует множество версий Шримад-Бхагаватам. Есть, скажем, укороченная версия Шримад-Бхагаватам, так называемая южная версия, которую комментировал Мадвачарья. Вот, поэтому тот Бхагаватам, который знаем мы, 18 тысяч стихов, этот Бхагаватам, который мы знаем по милости Шварасвами, великого вайшнава прошлых эпох, который написал комментарий под названием «Бхавартха Дипика», и в этом комментарии он прокомментировал Шримад-Бхагаватам, и благодаря ему это сохранилось до последующих поколений. Вот благодаря этому комментарию. И точно так же, как Шанкарачарья спас Бхагавад-гиту от забвения, прокомментировав ее. А что было до Шанкары, это неизвестно. Неизвестно, что там творилось с передачей священного знания, но Шанкарачарья прокомментировал эту Бхагавад-гиту, он написал еще «Введение к Бхагавад-гите», «Славу Бхагавад-гиты», и потом, после Шанкары, уже именно вот ту самую Бхагавад-гиту, о которой он говорит, ее комментировали уже следующие вайшнавские ачарьи. И Рамануджа, и Мадвачарья, и Балдев Дьяпушан, все они комментируют Бхагавад-гиту. Валабхачарья, по-моему, тоже комментировал Бхагавад-гиту уже после того, как это сделал Шанкарачарья. То есть он сохранил, и вайшнавы признают, что вот эти 700 шлок Бхагавад-гиты – это те самые слова, которые сказал Кришна Арджуне на поле битвы Курукшетра. Опять, если мы говорим о том, а как это проверить, действительно это те самые слова, которые были сказаны 5000 лет назад, то такого метода у нас нету. У нас нет такого инструмента, который позволил бы нам перенестись на 5000 лет назад и послушать этот разговор. Он давно был, в начале Кали-юги. Кали-юга – это 3102 год до нашей эры, 18 февраля. Но началась, да, точно определенная астрономическая дата. А война на Курукшетре закончилась еще до нее, за несколько десятков лет до начала Кали-юги. И перед началом битвы на Курукшетре была поведена Бхагавад-гита. Это было очень давно. Тем не менее, вайшнавы признают, что вот это те самые слова, которые сказал Кришна Арджуне на поле битвы. Откуда у нас есть откуда такая гарантия, что ничто к этим словам не было добавлено, и что ничто из этого не потеряно? Такой гарантией для нас являются сами вайшнавы. Поскольку сами вайшнавы обладают способностью понимать Господа, понимать Его сердце, поэтому они обладают такой... их слово для нас наиболее важно. Поэтому, в общем-то, если говорить прямиком, прямиком говорить и говорить до конца последовательно, честно, то вся наша духовная традиция держится только на вайшнавах. Вайшнавы определяют, что есть шастра, а что не есть шастра. Не на шастрах держится наша традиция, а на вайшнавах именно. На их подлинном живом опыте духовной жизни. И уже они определяют нам, что есть священное писание. Поэтому если нет вайшнавов, то у нас есть священное писание, безусловно. Но, однако, все равно священное писание мы можем понять только благодаря вайшнавам. И благодаря связи с вайшнавами. И даже любое священное писание, скажем, Бхагавад-гита, она не имеет какого-то такого своего собственного смысла. То есть такого смысла, который может вычитать любой человек, который там может понять человек, который ее прочел. Любой священный текст в Индии всегда комментируется, и мы всегда понимаем Бхагавад-гиту не как само по себе какие-то слова, а эти слова как бы в преломлении духовного учителя, в его комментарии. Поэтому для нас, на самом деле, комментарий духовного учителя гораздо более важен, чем сам даже священный текст. И даже вплоть до того, что в Бхагавад-гите Шрилы Прабхупады... Yeah. Что в Бхагавад-гите Прабхупады такой исторический факт. Ее большая часть копирует перевод Радхакришнана. Радхакришна был индийским философом и также первым премьер-министром независимой Индии. И он был философом, имперсоналистом, то есть представителем прямо враждебного к преданности учения. Тем не менее, подавляющее большинство стихов из Бхагавад-гиты следует Радхакришнану. И Шрила Прабхупада говорил, что самое главное для меня – это комментарии. Самое главное – это комментарии. Стихи переведены, в принципе, неплохо, сами стихи. Но для меня важнее прокомментировать эти стихи. Это гораздо более принципиально. То есть объяснить эти стихи гораздо более принципиально, чем просто их, например, знать и заучивать. Потому что объяснение гуру гораздо более существенное для ученика. И вообще это гораздо более существенное объяснение гуру, чем даже слова самого Господа. Сам Господь может выражаться несколько, может быть, туманно, но мы понимаем слова Господа в объяснениях вайшнавов, которые открывают нам. И вайшнав, когда он открывает эти слова Господа, объясняет их, то вайшнав, он не заслоняет собой. Это очень тоже важно, что он не заслоняет собой Господа, а наоборот, он стремится помочь Господу раскрыться. Это принципиально очень, это очень важное. Очень важное соображение, которому нужно следовать, потому что далеко не любой может комментировать слова Господа. И вообще в целом это очень ответственное положение – комментировать слова Господа. Точнее, любой дурак, конечно, может за это взяться, но кого слушать – вопрос. Да? Конечно, любой дурак может взять и прокомментировать. Но дуракам закон не писан. Тем более, что у нас свобода слова. Абсолютно свобода слова. Это что такое вообще свобода слова? Это значит, что любой дурак может сказать что-то что угодно. И он будет утверждать, что его слова равны словам профессора, потому что у нас свобода слова. Что такое свобода слова на самом деле? Хорошо это или плохо, это сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что запретишь свободу слова, ей будут пользоваться для того, чтобы зажать рот самым умным. Лучше, может быть, все-таки не запрещать эту свободу слова. А то у нас были запреты, но в итоге кому запрещали говорить? Ну, обычно запрещали говорить тем, кто умнее. Как это было в царской России, был фактически запрет на свободу слова. У нас не было либералов до как определенного времени, до Александра II не было либералов в России, и поэтому некоторые произведения объявлялись теоретическими, сжигались, а люди убивались или загонялись в ссылку, или их мучили, пытали. Это вот такое тоже было отсутствие свободы слова, и, как правило, мучили, пытали самых наиболее достойных, и сжигали тоже неплохие книги, так показала практика. Вот, в частности, объявили там, ну, то есть не суть. История России была достаточно мрачной, средневековой, тяжелой была история России. Поэтому, может быть, и неплохо, что есть свобода слова, но, с другой стороны, у нее есть тоже такой свой огромный минус, что любой дурак будет писать книги, и любой дурак будет говорить все, что угодно. И у нас нет понятия, кого мы слушаем, нормального человека или какого-то безумца. Нет, как бы, то есть люди слушают все, люди верят всему. Ты буквально вот, когда шел на лекции, обратил внимание на статью, которая рассказывала об иллюминатах. Мне просто стало интересно, откуда они взялись-то вообще, эти иллюминаты. А оказалось, что это американский писатель утверждал, что в 6 лет его похитили марсиане, а потом ему стерли память, в 20 лет ему стерли всю память и бросили обратно на Землю. Но он все-таки восстановил свою память. И поэтому он помнит, что до Марса до сих пор существуют остатки нацистского рейха. И нацистский рейх ведет там войну, кровопролитную войну с остатками русских. И он ведет там тройная война. Русские, нацисты и марсиане. Ну вот, и значит, эти марсиане, они посылают периодически на Землю всякие свои патрули, которые бывают двух видов. Это иллюминаты и рептилоиды. Марсиане воюют за себя, естественно. Против нацистов и против русских тоже. Против всех. Но не суть. В общем, это им было довольно забавно было прочесть. Ну, тем более, что в Америке, наверное, несколько, может быть, миллионов людей верят, что это правда. Ну, вот чистая правда. В Америке вообще полно самых разных людей. Там много самых разных людей. Там мормоны, там много чего самых разных людей. И там, в Америке, там есть орден джедаев, в котором несколько тысяч человек, несколько, может быть, даже десятков тысяч человек. Орден джедаев, и они серьезно практикуют. То есть у джедаев есть своя этика. Вот. Но там есть еще церковь макаронного монстра. Ну, то есть там как бы много чего есть самых разных. Но макаронные монстры — это не серьезные люди. Они как бы они беспафосные люди, они просто смеются. Шутники. Безобидное общество. А вот эти люди, которые верят в иллюминатов, это далеко не безобидные люди. Вот. В Америке еще есть конгресс Иисусов, как, по-моему, собирается каждый год или раз в несколько лет. Но есть конгресс Иисусов, их тоже несколько, может быть, сот человек. Иисусы собираются на конгресс обсуждать свои Иисусовые проблемы. Поэтому в целом нельзя сказать, что мир, который нас окружает, это мир, который полон прекрасных истин. К сожалению, когда мы выходим из некого детского возраста, когда мир кажется нам чудесным, удивительным, прекрасным во всех отношениях, то у нас наступает некий очень переломный период взрослого цинизма, когда мы понимаем, что мир далеко не прекрасен и далеко не во всех отношениях, и что видеть мир прекрасным — это не означает поглупеть. Нам не нужно вглупеть, нам нужно действительно учиться видеть мир прекрасным. Однако для того, чтобы действительно увидеть мир прекрасным, нам требуется огромное духовное усилие для этого, преодоление себя, избавление от своих очень негативных качеств и самых разных эгоистических интересов, избавление от враждебности, страха, от зависти, от жадности. И тогда действительно в каком-то в таком состоянии, очень чистом состоянии души, мы можем увидеть, что мир прекрасен. Но не раньше, чем мы этого достигнем. Поэтому очень часто есть такой соблазн, когда преданные говорят: «Я уже вижу всех чистыми преданными, как Уттама Адхикари, как Махабхагавата». То есть, ну, ведь говорится же, что все дживы — частицы Кришны. Ну да, вот все дживы — частицы Кришны, это так. Поэтому, если у вас приходят и берут деньги, вы должны дать деньги, даже частицы Кришны берут у вас деньги. Или как вы думаете? Кто-то приходит на кисельник с пистолетом и говорит: «Дайте мне свою кассу». Значит, даже частицы Кришны пришли к вам с пистолетом. Вы должны отдать им эти деньги, пускай они их пропьют и купят у них наркотики, или как? То есть такое. Вот. Один человек пришел к Шилайштара Махараджу с оружием и сказал: «Давай кассу Мадха». И Штара Махарадж сказал ему на это: «Ты пришел ко мне с оружием, ты хочешь взять деньги, возьми деньги, но за свой поступок ты получишь кармические последствия. Я отдаю тебе эти деньги, но я должен тебя предупредить, я предупреждаю тебя». Этот человек взял деньги Мадха, и тут же он попался в полицию, и полиция, она его вздернула на столб, и полицейские стали бить его палками. Это в то время так. И этот человек очень сильно страдал, но поэтому самое разное есть частицы Кришны с самыми разными намерениями. Но это правда, с другой стороны, это правда, что они частицы Кришны. Но с точки зрения Уттама Бхагаваты это так. Он считает себя падшим, всех остальных он видит возвышенными. С точки зрения не Уттама Бхагаваты это не совсем так. Вы не можете позволить себе, чтобы ваше служение пострадало от других таких же частиц Кришны. То есть мы понимаем, что этот человек частица Кришны, однако он еще на пути к осознанию этого. И, может быть, ему еще предстоит долгий путь к осознанию этого. Это тоже нужно учитывать. Но, конечно, в конечном итоге он, безусловно, частица Кришны. В конечном итоге, конечно, это так. Это чисто, это конечно, правда. частица Кришна, однако погруженная в гуны природы, в тамас, в раджас, может быть. И поэтому тамас и раджас не есть самая светлая энергия на этом свете, поэтому тамасу и раджасу нужно по возможности противостоять, чтобы они не влияли. Где там, где поклоняются Кришне, там не должно быть, по крайней мере, тамаса и раджаса грубого, поскольку Кришна принимает только то, что находится в сатве. Такие подношения мы должны делать в сатве. Ему не подносят мясо или вина. Он не ест такого. Кришна, Гирирадж, он не ест такой пищи. Я думаю, для нас самое главное – творить Господа и пытаться служить Ему. И в этом смысле для служения Господу мы сохраняем определенную нравственную чистую атмосферу в месте, где Ему поклоняются. Поэтому мы не можем пустить сюда частиц Кришны, которые ощутимо пьяны, от которых разит перегаром. Мы не можем пустить таких частиц Кришны. Точнее, мы можем вынести просад на улицу, может быть, но мы не хотим, чтобы они пришли в храм, побеспокоили божество, поскольку это оскорбление божества, на самом деле, появляться перед ним пьяным, или падать перед божеством, или грязно ругаться перед божеством. Это сева-парадха. Мы не хотим допускать этой сева-парадхи, поэтому мы не допускаем таких людей в алтарную. Поэтому есть разное уровень духовной жизни, и есть разные предписания согласно разному уровню духовной жизни. Но это безусловно так, что Дживарос Варупахой, Кришни Ранитидаса, все дживы, частицы Кришны, и все мы в конечном итоге частицы Кришны. И не только мы, люди, но и животные, растения, деревья, все это все, безусловно, все есть его энергия. Есть Тататка Шакти, Бахиранга Шакти, Антаранга Шакти или Сварупа Шакти, Майя Шакти, Джива Шакти. Это все есть его Шакти. Парасия Шактира Витхаева, Парасия Шактир Парактиша, Парасия Шактир Видаева, Траете, Сабхави Киджняна Бала Крияча. Он исполнен всех Шакти, он исполнен всевозможных энергий, всевозможных проявлений. Поэтому все, безусловно, есть его шакти. Это правда. И помимо прекрасного Господа и его энергии не существует больше ничего. Есть только мир Кришны, мир его преданных. И более не существует другого мира. Никакого другого мира не существует по-настоящему. И по-настоящему существует только преданный Кришна. И мы существуем по-настоящему только когда мы преданы Кришне. В этом смысле мы существуем на самом деле. А если мы не преданы Кришне, то мы не совсем до конца существуем. То есть мы еще не обрели эту способность существовать по-настоящему. То есть мы живем как бы в том, что не существует. В том, что ложно. Майя означает то, чего нет. То, чего фактически нет. То, что исчезает очень быстро в процессе этого времени. Есть разное время. Время, которое проявлено в вечном мире, вечное время, а есть время, которое проявлено во временном мире. Конечно, такое парадоксальное такое утверждение, что такое время, проявленное в вечном мире. Но оказывается, там оно тоже есть, некое время, потому что там тоже меняются события, и там тоже меняется время дня, и там тоже для того, чтобы... Время — это означает движение. Без времени движение невозможно. И поскольку там тоже все движутся, и все бегут навстречу Кришне, и птицы летят навстречу Кришне, коровы бегут, и гопи танцуют для Кришны, поскольку они там двигаются, то там должно быть время, естественно. И поскольку там меняется время дня, поскольку там утро сменяется ночью, то там должно быть время, безусловно. Там есть время. Тоже есть свое вечное время. Есть также материальное время, которое суть его тень. Ничего нет в нашем мире того, что не было бы в высшем мире. И поэтому, раз в нашем мире есть время, которое управляет всем сущим, то и там, в том мире, тоже есть определенное время. Такое время. Однако там нет конечности. Мир бесконечен. И поэтому в то время не приводит никогда к старости и к смерти. Никто не стареет, и никто там не умирает. Точнее, там есть такие формы, которые уже созданы старыми. Но их сложно назвать старыми. Они лишены такого атрибута ветхости и слабости, которая у нас есть. Там есть, например, Пурнамасия. Она старушка по своей природе. То есть такая добрая старушка. И она всегда там старушка. Она никогда не молодеет, никогда не стареет больше. Она все время такая добрая старушка. Она постоянно такая добрая старушка. как если бы мы взяли и сфотографировали нашу любимую бабушку, и вот если бы бабушка от этого перестала вообще стареть, а если бы она всегда была нашей бабушкой, и мы бы никогда не старели вообще, вот, у нас всегда была бы та же самая любящая бабушка, и она бы нам вечно пекла пирожки, и мы бы вечно просыпались, и вечные пирожки от бабушки, и вечная бабушка нас обнимает, и вечная бабушка нас собирает в школу, там еще что-то в таком духе. Вот, если еще это умножить, все эти чувства этой вечной бабушки на примерно в несколько миллиардов раз, блаженство этих чувств, любовь этих чувств умножить в несколько миллиардов раз, то мы получим нечто похожее, отдаленно похожее на духовную любовь, которая существует в духовном мире. То есть постоянно вокруг любимые близкие лица. Постоянно любимые близкие лица, и при этом нет материальности. То есть нет ничего, что вызывало бы старение и какое-то постепенное угасание чувства. Там нет вообще такой идеи угасания в духовном мире. Он лишен такой идеи, поскольку тот мир — это мир постоянного возрастания всего. Поэтому он и духовный мир. Потому что дух всегда, духовная энергия, духовное качество, оно всегда развивается, оно всегда растет, оно всегда увеличивает свое блаженство. Нет такого, что он угасает. Даже когда там наступает ночь, и все отправляются спать, то это не есть угасание чувства. Наоборот, это еще, как сказать, но многие это у нас тоже это знают. Ночь — это не есть угасание чувств, ночь — это, наоборот, проявление особого чувства, особого экстаза, особой радости. И у нас многие совы, они тоже это понимают, что ночь — это еще вовсе не означает, что ты устаешь и спишь. Ночь — это... У нас есть совы и жаворонки. Жаворонки встают утром, а совы встают ночью. И кто-то встает в полдень и говорит: «А, я сова». И поэтому мне трудно соблюдать садхану. Я не могу встать так рано. Я сова, я творческий человек. Я не жаворонок. А некоторым, как Чинтамани, я уверен, приходится быть одновременно совой и жаворонком. Да? Не здесь? Я думаю, тебе тоже приходится быть совой и жаворонком. Жаворонок и сова в одном теле. И сова в одном теле. Тебе, думаю, тоже приходится быть и совой жаворонком в Новомосковске. Жаворонок ты в Новомосковске, а сова ты, когда приходишь домой и с детьми, с мужем и со всем остальным. Ночью сова, а утром жаворонок. Так и живем. А когда спать? Некогда спать. Все служение Господу. Все служение Господу, все. И вот так все дает служение Господу. И некогда спать. Это прекрасно. Это вообще прекрасно. Шрила Прабхупада говорил уже, когда был в глубоком уже, то есть экстазе, практически уже оставлял тело. Он говорил, что давно я оставил совокупление, самозащиту из четырех качеств животной жизни, которые перечислены в Манасамхите. Ахара, Нидра, Бая, Майтхуна. Давно я уже оставил совокупление, самозащиту, а теперь я, по милости Господа, оставил еду и сон. Говорил так. Теперь я уже чувствую, теперь уже ничто не мешает моему служению. Я избавился от всех четырех недостатков материального тела. Но у него не было материального тела. Это он так из скромности говорил, конечно. Поэтому есть совы и жаворонки. Совы не спят даже ночью. Вот, и нечто подобное этому. Там есть ночь, но ночью происходит особый экстаз, и Кришна убирается за окошко и идет танцевать Расалилу. Когда утром и утром он под утро он возвращается домой и притворяется спящим, и мать Яшода открывает, то есть сдергивает одеяло, и Кришна лежит, как ничего не бывало. Так что он изначальная сова, Кришна. Поэтому он источник всего сущего, он изначальная сова, он не спит по ночам. У него есть более интересное занятие, чем спать. Нет тамаса, нет невежества вообще в том мире. Тамас, просто представить себе, что тамас как таковой не наступает вообще. Усталость, разочарование, сонливость, ничего такого нету. То есть вечное счастье приятного служения. То есть вечное служение, которое никогда не прекращается. Таков наш изначальный мир, в котором мы существуем. Ну, там должен быть сон, безусловно, тут тоже должен быть свой сон. Потому что если сон есть в нашем мире, то он есть и в том мире, но все равно там какой-то особый сон. И там есть гораздо больше счастья, то есть миллиард раз больше счастья в духовном мире, чем счастье нашего мира. Но там нет ничего похожего на наше страдание. Джанма мритью джара вьетхи духам дошну даршанам. Рождение, смерть, старость и болезни – это признаки бездуховного бытия. Четыре признака, по которым можно понять, что человек живет бездуховной жизнью. Рождается, стареет, умирает и болеет. Поэтому человек. А в том мире нет болезней, безусловно. То есть там, может быть, и какие-то особые болезни есть, трансцендентные болезни, но там нет таких болезней, типа рака, спида, лихорадки. Напрочь отсутствует. Отсутствует напрочь. Зависит от духовного уровня. Чем некоторые йоги вообще не болеют, и даже не знают, что такое болезнь. Поскольку их тела устроены по-другому, и они вообще никогда не болели в своей жизни. Я помню, кто-то мне говорил с удивлением, то ли я читал об этом, не помню, то ли кто-то мне лично говорил, с удивлением кто-то говорил, что он простыл. Ему было 30 с лишним лет, кажется, и он впервые простыл. И он сказал: ничего себе, я простыл. Вот так интересное состояние. А просто я никогда до этого не болел вообще, вообще ничем. Такой реальный случай такой. Ну, такие бывают люди. Нет, то есть, и это показывает нам, что в целом есть самые разные состояния человеческого сознания, самые разные бывают, самые разные. И нельзя судить только по среднему человеку, нельзя судить по нам вообще ни о чем. Мы не критерии истины, ни в каком смысле этого слова. Поэтому кому-то нужен сон, а кто-то может обходиться и без сна. Кому-то нужно есть, а кто-то может и не есть. Звонил Дамаянти в Тверь и спросил ее: ну как ты сыроедешь? Она говорит: да, в целом я занимаюсь сыроедением до сих пор. И я так спросил у нее: так ты питалась праной? Она говорит: да. Кажется, она сказала, 3 недели, что ли, я питалась праной. Я спросил: как ты это делала? Она говорит: ну, так это у нас есть. И она мне стала объяснять. И на ее словах так все просто выходило. Но это в отличие от всевозможных людей, которые говорят, что они питаются праной, и которым сложно верить при этом, глядя на них, Дамаянти действительно питалась праной. Но нужно знать Дамаянти, чтобы понять, что она не преувеличивает. Она действительно питалась праной, и у нее это получалось. Поэтому я думаю, что существуют самые разные люди с самыми разными способностями. И эти способности у всех совершенно разные. Иногда мы читаем самые фантастические истории о йогах, которые достигали самых разных ситх. Иногда это кажется настолько фантастическим, но в сущности бывает на свете самое разное. При этом я только что начал лекцию с рассказа об иллюминатах. Я сейчас подумал, а почему бы мне тоже не быть, в конце концов? Но ведь мы же не знаем, а может, действительно ли от американцев похитили марсиане? То есть весь вопрос-то, вся, как сказать, хитрость мироздания стоит в том, что мы никогда до конца не уверены в том, что мы видим. Может быть, действительно марсиане существуют, откуда мы знаем? Иллюминаты, кто их знает? Причем кто-то, значит, там есть... А, там нет, иллюминаты приходят от марсиан, а рептилоиды, они ползут из-под земли. Они же под землей живут, рептилоиды всякие, змееголовые. Вот, так что они выходят из-под земли к нам, а марсиане они посылают иллюминатов, по-моему, так. Так что у нас интересная, на самом деле, жизнь. Вот. Но это правда. В целом никто в этом мире не может сказать точно, что истина, что ложь. Такова природа нашего мироздания. Этот мир падший. То есть он падший мир, и поэтому в нем нет истины как таковой. Было очень столько разных случаев, самых разных случаев, когда у нас была ситуация с раком, то слышал очень много разных преданных, и каждый рассказывал свои истории. Бывает, что медицина не помогает, а какая-то вот вроде бы совершенно странная процедура помогает. Бывает, что не помогает лекарства, самые лучшие, дорогие лекарства не помогают, а какой-нибудь ясновидящий, какой-нибудь хилер, он внезапно помогает, и болезнь проходит. То есть медик обязательно скажет, что болезнь прошла не по причине хилера, а просто потому, что создались благоприятные условия. Но больной считает, что если бы он не обратился к этому хилеру, то болезнь бы не прошла сама по себе. А медик скажет обязательно, что это эффект плацебо. Я как-то, мы что-то говорили об этом эффекте плацебо, и я спросил, а что же за эффект такой? И мои сестры, профессиональные медики, объяснили мне. Плацебо означает, что вы просто пьете, например, глюкозу, но вы думаете, что таблетка от астмы, и астма проходит. Вот эффект плацебо. Говорит, известный эффект. Я спросил, ну а как же она проходит-то? Они говорят, это самый гипноз. Я говорю, ой, да еще интереснее, а что же такое гипноз вообще? Как он работает? Почему гипноз вызывает изменения в физическом теле? Ну и поскольку сестры были преданные, они стали объяснять, но тонкое тело, грубое тело. Я подумал бы, а если бы попался какой-нибудь медик-материалист, что бы он сказал вообще на это? Гипноз вроде бы доказанная вещь, но каким образом он работает, да черт его знает. На кого-то работает, на кого-то нет, но гипноз доказал свои терапевтические свойства, гипноз работает. А как он работает? Да кто его знает, на самом деле. Есть много чего непонятного. Как работает электричество? До конца никто не знает, по большому счету, как оно работает. Научились измерять, вроде как-то научились его направлять, научились его каким-то образом локализовать где-то. Но когда попытались объяснить, как он устроен, как оно устроено, нарисовали такую сложную модель электрона, что до сих пор никто не может понять, что это за штука такая, электрон. Что казалось, сначала думаешь, это что же такое простое, шарик какой-то, а потом там столько еще элементарных частиц в нем оказалось засунуто. Да помимо этих частиц, они еще и как-то там квантуются на орбитах, а помимо этого еще, и возникают самые разные нерелятивистские эффекты. То есть самые разные аномалии в нашем познании, которые не позволяют нам принципиально познать, что там происходит внутри. Вот такую вот, значит, хрень они придумали в целом. Ну, то есть, когда знакомишься с этим, то не возникает такого ничего, кроме такого, думаешь, ну и хрень, ну, как сказать. Нет, ну, люди, они профессионалы, то есть они понимают, что они делают, просто они сами вынуждены вводить такие конструкции, потому что все настолько сложно устроено, действительно, мир настолько сложно устроен вокруг нас, мы не догадываемся, насколько это вообще сложно устроено. Поэтому писания говорят об этой энергии майя, особая энергия Господа, которую никому не удается преодолеть так просто своими силами. И майя преодолевается силой преданности Господу, который стоит за этими завесами майя. А так она, безусловно, конечно, переливчатая энергия, очень опасная энергия, очень привлекательная. Но очень большая ошибка совершает таджива, которая думает, что эта майя — это для меня, что она существует для того, чтобы я был счастлив. Нет, она не существует для того, чтобы мы были счастливы. Она существует для того, чтобы Кришна был счастлив, это правда. Но наше счастье, вот именно чувственное счастье, наше вот это вот материальное счастье, оно не является задачей майя. Оно не является ее, в общем-то, она не обязана нам предоставлять материальное счастье. Майя предоставляет нам совсем другое. Она предоставляет нам карму. Она предоставляет нам нашу карму. Если у нас хватает кармы, чтобы заплатить за это материальное счастье, то она нам предоставляет материальное счастье. А если кармы не хватает, то майя будет поворачиваться своей более суровой стороной к нам. И поэтому что стенать, что Бога не существует, если со мной что-нибудь случилось, или с кем-то что-нибудь случилось? Как многие люди, в частности, полковник Лебедь, уже покойный, говорят, я был на войне, такое видел, что однозначно Бога нет. Был бы Бог, такого, он бы такого не допустил. Ну, такое подразумевается, что Бог, он такой вот сердобольный, что вот он будет, что вот он будет сидеть и говорить: тебе что нужно, машину? Да вот тебе машина. А тебе что нужно, здоровье? Да вот тебе здоровье. А тебе что нужно, хлеба? Да вот тебе хлеба. Как будто вот Богу нечего больше делать, кроме как вот таким заниматься, удовлетворять наши самые какие-то материальные потребности, которые у нас есть. И такое есть представление о Боге, оно тоже существует. В общем-то, оно существует, да. Просьба о хлебе, просьба о чем-то материальном. Это в целом неплохая идея Бога. То есть она... Дело в том, что людям нужна идея Бога, и если эта идея Бога им помогает, то в этом нет ничего плохого. Это идея Бога начального уровня. И Штар Махарадж говорит в своем даршане, что учитель аспирантуры никогда не спорит со школьным учителем. Потому что он понимает, что школьный учитель тоже нужен. Если у кого-то есть такая идея Бога, то в целом с этим нечем спорить. Или даже взять, например, традицию Вед, Кармаканды, которая обещает разные блага в обмен на поклонение. В обмен на поклонение обещает разные блага. Самые разные. Дожди, всходы, деньги, ученость, если поклоняться Сарасвати. Но это детская некая теистическая концепция, но она, однако, теистическая. Она может быть детская, наивная, вообще совсем очень смешная, конечно. Но, тем не менее, это теизм. И он так или иначе присутствует в Ведах. И тот, кто вот так вот очень скрупулезно исполняет эти ведические обряды, в конце концов, он доходит своим сознанием до того, что существует кто-то гораздо более интересные и высокие за всей этой реальностью, которая дает мне хлеб, богатство и жену. Есть кто-то более высокий за этим, более интересный. И таким образом он изучает Упанишады и другие книги. А затем постепенно он в процессе дальнейшего общения с вайшнавами он может прийти к идеям преданного служения. Поэтому в целом это полезная вещь, веды. Эти четыре веды. Хотя вайшнавские учителя порицают увлечение этими ведами чрезмерное, всякими разными ведическими практиками. С одной стороны, оно порицается, но с другой стороны, оно порицается как нечто окончательное. Но в качестве начала это неплохо, поэтому оно не отвергается. Так, иногда можно услышать такое представление у разных специалистов, в том числе религиоведов. Как правило, это, конечно, православные религиоведы или какие-нибудь еще такие религиоведы, которые говорят, что да вы, кришнаиты, вы не ведическая традиция совсем. То есть вы отрицаете веды, потому что вот сам Кришна говорил, когда цветистый язык вед перестанет волновать твой ум, ты станешь равнодушным ко всему, что слышал, ко всему, что еще услышишь. Вот. А здесь тоже говорится в Бхагаватам, видите, вот говорится, что те, кто поклоняются ведам, несомненные глупцы. Почему они не приняли Господа всей своей жизни, всем своим сердцем. Поэтому они говорят, у вас не ведическая традиция. Но это неправда. Это ведическая традиция. Просто она, веданта, означает суть вед. Она в большей степени делает акцент на сути вед, на их полном смысле. Веданта крит ведавит эва чахам. Я составитель веданты, я знаток вед. Поэтому цель всех вед – познать меня. Кришна говорит об этом. Но это не означает, что те четыре веды, они каким-то образом отвергаются. Это нужное писание для того, чтобы дать людям какие-то общие идеи о Боге. И то же самое Кришна Махарадж говорил, мы не спорим с учителями начальной школы, они тоже нужны. Если у кого-то есть такое представление о Боге, что, как отдающим хлеб или деньги, или жену, то, тем не менее, такое представление о Боге нужно не отрицать, а развивать в его сердце. Развивать его сердце. И он сказал, конечно, когда возникает разговор, дискуссия, тогда мы можем сказать им нечто, может быть, даже не совсем приятное для них в этом разговоре и дискуссии. Тогда мы даже обязаны это сделать в каком-то смысле. Если заходит разговор о том, что выше, что ниже, то есть мы должны обозначить правило, истину парампары и гуру парампары ясно. Мы должны ясно представить. Не иди на компромисс, не говорить, что да, это тоже хорошо, и что все мы делаем одно и то же. Как помню, человек какой-то пришел на Медлайфе и говорит, ну, Бог же, он безличен, я Бог, и вы Бог, и Кришна Бог, и Шива Бог. Я сказал, не. Он сказал, ну, как нет, он говорит, ну, вот смотрите, вот же, говорит, вода же, все равно, вода же, говорят, все равно течет из крана. Из крана текут все воды. Все мы делаем одно и то же дело. Такой человек, энтузиаст, говорит. все же мы от одного источника, все мы зашли от него. Это, конечно, правда. Все мы зашли от него. Ну, это правда, да. Но при этом из крана идет холодная горячая вода. Это разные воды. Они все исходят из крана, но они все-таки разные. Это мой источник, конечно, один. И в конечном смысле, конечно, мы имеем много общего. Однако также нельзя забывать, что горячая вода – это не холодная вода. И яд, и лекарство можно купить в аптеке. То есть не означает, что я травил лекарство. Такое. Поэтому самое разное. Эгоизм живо искажает реальность. Эгоизм очень многое сводит на нет. И поэтому, хотя все частицы Кришны, но некоторые частицы Кришны под влиянием эго, а некоторые частицы Кришны, они без влияния эго. Одни обусловлены душой, а другие освобожденные. То есть, поэтому на самом деле философия Махапрабху, как она описывается Бхактивинода Такура, она не состоит в том, что не состоит только в том, что все частицы. Она состоит в том, что А – все частицы, Б – есть вечно обусловленная частица, и В – есть вечно освобожденная частица. То есть есть два вида частиц. Это разные частицы вообще. Это разное состояние джив. Одни дживы освобождены, другие обусловлены. Это разные дживы. Поэтому это с точки зрения философии это так. Но когда человек достигает уровня уттама-адхикари, тогда ниндади шунья хриди ипси там сангалабхах, тогда он свободен от всякого желания критиковать. Даже это справедливое желание, он свободен от всякого желания критиковать, и тогда он абсолютно не делит мир на высших и низших, на продвинутых и непродвинутых. Он делит мир на такие две части большие. Я самый падший, и мир, который гораздо лучше меня. Такое сострадание святого. И он так делит мир, действительно. Я самый падший, а весь мир лучше меня. Вот так вот. И такой человек, он видит всех, как частица Кришны. И до тех пор, пока я не готов принять то, что я самый падший, а весь мир — это весь мир лучше меня, пока я в действительности не готов это принять, вот где-то там на уровне своей жизни, сначала нужно обрести эту квалификацию, такую квалификацию. Действительно понимать и действительно стать святым такого уровня, и только тогда можно исповедовать такую философию, что все духовно. Потому что тогда для такого святого действительно все духовно. Для такого святого. Да. Кроме него. Да. Но он видит нас. Он видит нас освобожденными. Там он говорит, о, все мы ученики чистые и преданные. Да, он же видит нас освобожденными. Но с нашей точки зрения, да. Ну да. Это его реальность, это наша реальность. Да. С нашей точки зрения мы не освобожденные. Никакие. А с его точки зрения мы освобожденные. Ну, в смысле, как происходит? Ну, как Сарасвати Такур говорил своим ученикам в одной из последних своих речей, что все вы мои гуру. Не я ваш гуру, а вы все мои гуру. То есть он учился у всех, на самом деле. И его он служил. Даже когда он выполнял обязанности наставника, он на самом деле служил им. Но хотя он служил, вот, он не чувствовал себя гуру, то есть не чувствовал своего возвышенного положения. Он чувствовал, наоборот, некое сомнения в своем сердце, когда он учил других. Однако он понимал, что нужно для служения. И только ради служения он это делал. Однако он всегда воспринимал всех вокруг своих учителей. Таково его естественное настроение святого. И на самом деле он не хотел проповедовать. Он не считал нужным кому-то проповедовать. Однако Бхактивинода Такур уговорил его проповедовать. И Бхактивинода Такур вынужден был сказать ему даже не самые лестные слова, чтобы убедить его это сделать. Поэтому мы иногда рвемся проповедовать, громить, обличать, а настоящий гуру, он не рвется проповедовать, он вообще не считает себя вправе кому-либо проповедовать. Все, что он делает, он служит стопам своего духовного учителя, то есть таково его настроение, он служит своему гуру, и ради служения своему гуру он готов пойти на это, если это необходимо. Как слуга, если это необходимо, может зайти в покой царя, слуга может примерить на себя костюм царя, например. Там есть история, когда какой-нибудь слуга меняется царем одеждой, чтобы обезопасить царя от преследователей. Он одевает его одежды и, как сказать, уводит погоню в сторону. Такое, много таких случаев известных в истории. То есть он может надеть одежду царя, но он при этом не считается царем. Нечто вроде этого. Гуру берет служение от своего духовного учителя, и он несет его, однако он при этом не считает себя учителем. Учителем ему сейчас ученики, но сам он не считает себя учителем никогда. Такое. И поэтому, с его точки зрения, безусловно, все мы освобождены от души, а он самый падший. Нет, но когда приезжает Авадут Махарадж или кто-то из возможных преданных, то возникает эффект отражения. Он написан Рупа Госвами. Это эффект отражения. В наших сердцах отражается этот святой, и мы тоже живем возвышенными чувствами, потому что он у нас отражается в это время. А затем, когда он покидает нас, то это чувство на какое-то время сохраняется, а потом постепенно оно перестает быть таким явным. Ну, я думаю, что да, наверное, видит, да.
А потом через какое-то время это уже не освобождение.
А, нет, но с точки зрения Махабхагаваты все души освобожденные. С точки зрения Махабхагаваты, великого святого, все души освобожденные. Всегда. Он всегда видит их освобожденными. И мы тоже, но мы при этом не являемся освобожденными душами. Однако, когда мы говорим, что мы не освобожденные души, мы смотрим как бы из своего нынешнего состояния. А он смотрит уже в духовный мир, с точки зрения духовной реальности. И она вне времени, и поэтому он видит нас совсем другими, чем мы себя сами видим. Совсем другое восприятие мира у него. И в этом мире, в его мире, мы все освобождены. Уже освобожденные. То есть Гурудев сказал, что раз кто-то встал на путь преданного служения, то в сущности его можно назвать освобожденным, потому что этот путь уже приведет к освобождению рано или поздно.
Ну а есть же наш мир.
В каком смысле наш мир есть? Наш мир есть в каком вообще смысле? Мы говорим, что мир существует, что он не иллюзия. А в каком смысле он существует? Как тень реальности. Он существует, но как тень реальности. Это именно его статус. Он именно тень. А тень — это просто всего лишь тень настоящего предмета. Это не реальность сама по себе. Свиям кирьят пракатаяти апет татвадатра. Брахмаяйша джагаданда витхана карта. Говинда мадипурша томахам баджами. Это пракрити, материальная природа. Она существует как тень от настоящей реальности. Поэтому наш мир существует, но как тень. Но настоящая реальность является духовный мир. А тень тоже существует. Но тень существует, потому что существует духовный мир. То есть сам по себе предмет без тени может существовать. А тень без предмета не может существовать. Поэтому мы говорим, что наш мир в самом настоящем смысле этого слова он не существует, в полном смысле этого слова. Но он существует именно как тень, как искаженный образ настоящего предмета. В этом смысле он существует. Несколько сложно, но понять можно. То есть не то, чтобы в духовном мире существуют какие-нибудь кирпичные стены или там танки, компьютеры. Нет, там, скорее всего, этого не существует. Зачем там компьютеры? Там и так каждый компьютер сам по себе обладает полным знанием. Нет невежества. Нет необходимости что-то считать на счетах. Все и так знают. Если все просто хотят что-то узнать, это сразу узнают. Все. Нет необходимости что-то такое глубокое, что-то там куда-то идти, платить деньги за образование. Ну, нет такой необходимости просто. Ну, просто мир действительно, как только кто-то хочет чего-то, он сразу получает это. Он просто откуда ни возьмись. Он получает это. От деревьев, от воды, откуда-нибудь он это получит. Если это нужно для служения Кришне, это возникает. Мир сварпа-шакти, духовная энергия. Совсем иной мир, совсем иной природы. Мир чистого сознания, в котором существует Господь и его преданные. Мир чистого сознания, а наш мир — это тоже мир сознания, только оно не совсем чистое. Оно покрыто эгоизмом, джив, аханкарой. И в этом смысле, да, оно искаженное. Если у нас не будет аханкары, то в целом мы видим духовный мир повсюду. Мы видим, что этот мир — это просто особое проявление Господа, особое творение Его, в котором он совершает свои земные игры. Мы так видим этот мир. Он становится духовным для нас. И все, весь вопрос в аханкаре. Есть аханкар, есть эго, поэтому мы видим мир таким вот искаженным. Когда нет аханкары, то мы воспринимаем мир по-другому совсем. Совсем по-другому. То есть он остается прежним, вроде бы те же самые деревья, те же самые пески, те же самые воды, вроде бы. Однако мы все равно увидим связь всего этого с духовным миром, с духовной энергией. И наш мир поэтому становится частью духовного мира. Джадина Грихи, Бажна Деки, Грихи Ты, Голока Бхая. Если я в своем доме поклоняюсь Господу, то мой дом превращается в Голоку. Такая. Где? На Голоке? На Голоке? Дживы? Ну, в перспективе, да, конечно. В перспективе. Все освобождены. Все дживы освобождены. В далекой перспективе какой-то, но все освобождены, конечно.
Да, вот там такой диалог вот идет, и вот так святой Бабы там отвечает на вопрос, и он говорит, что конкретно говорит, есть конкретно освобожденные, а есть конкретно не освобожденные. И он освобожденный делит там много категорий, там Нитья Мукты, Бадха Мукты и прочие мукты.
Да, да.
Делит. Он не говорит, что эти все освобожденные, он говорит, нет, вот есть не освобожденные, а есть освобожденные. Вот он почему-то конкретно вот разделил их.
Да, то есть есть относительная и абсолютная точка зрения. С относительной точки зрения есть освобожденные дживы и неосвобожденные. То есть относительно. Относительно чего? Относительно состояния чистой любви к Богу. А потом, но также, с другой стороны, говорится, дживера сварпахоя Кришнира Нисидаса. То есть каждая джива — это слуга Кришны. Это означает, что каждая джива потенциально может занять место в духовном мире. Значит, в этом смысле потенциально каждый жив является освобожденной. Когда мы говорим о среднем пути духовной жизни, то нам необходимо очень строго понимать и философски, то есть критически мыслить нам необходимо, поэтому нам нужна философия. И поэтому мы должны видеть в свете этих 10 татв Даша Мол Татва. И там 3 татвы посвящены дживам. Там есть, что дживы — это частица Кришны, там есть дживы обусловленные, и там есть дживы освобожденные. Вот так именно мы и видим мир с точки зрения как бы Матхья-Матхикари, преданного среднего уровня. Когда речь идет о Махабхагавате, то уже как таковой философии не идет речи. Там уже совсем другое настроение совсем. И поэтому он видит по-другому немножко. Он видит мир более поэтически, как сказать. Он... И все определяется его расой, и поэтому он видит мир немного совсем в другом свете. То есть он видит, что все освобождены, но я не освобожден. А все уже святые, только я не святой. И он корит только себя во всем, он винит только, тоже только себя. И вот он подлинный святой. То есть это такое, это он так действительно начинает видеть. Каким образом это происходит? Это весьма сложно сказать. Потому что, как объясняется нашими ачарьями, путь духовной жизни таков, что я все больше и больше отрекаюсь от себя и все больше и больше вижу преданность в окружающих преданных. И все больше и больше я понимаю, что я всего лишь ничтожное существо, и что я полностью завишу от Господа. Это называется состоянием шаранагати, о котором мы поем в песнях Бхактивинода Тхакура. Вот это состояние шаранагати. И это нарастает, видимо, в живе. То есть нарастает по мере духовного прогресса. Такие настроения в ней все увеличиваются. И чем больше смирения в дживе, тем больше в ней раги, то есть привязанности к Кришне. И, соответственно, наоборот. То есть смирение в дживе, оно увеличивает, оно возрастает вместе с духовным прогрессом. И мы видим, что наши великие святые, наши великие святые, они совсем не ценят себя и совсем, то есть они видят в других только хорошее, в себе только плохое. И это они не притворяются, что так вот как-то, чтобы показать вид, сделать вид. Вот в том-то все и вещь, что они не притворяются, а они действительно так чувствуют. Это естественно состояние джива, которое достигло высокого духовного совершенства. Но мы немножко притворяемся. Мы так, на самом деле мы так не считаем, поэтому мы немножко притворяемся. Это совершенно естественно, то есть нормально. Есть разница между следованием и имитацией. Поэтому мы притворяемся, но мы следуя притворяемся. Мы стараемся следовать настроению гуру. Но мы не имитируем гуру при этом. Однако мы следуем его настроению. Поэтому мы понимаем, по крайней мере философски, что каждый преданный — это чистая душа. И мы так относимся к преданным, как к чистым душам. Такого, это называется вайшнавский этикет. Он состоит в том, что мы относимся к другим как к преданным, как к чистым душам. Кто-то, может быть, уже стал на путь преданности, а кто-то об этом только думает, но мы стремимся к этому и так относиться и действовать соответственно. Есть те, кто враждебен, может быть, в духовной жизни сейчас, и, к сожалению, в этом случае лучше всего оставить человека с его поисками и не пытаться его переубедить. Не пришло время еще, его время как-то еще не пришло. Вот. Есть те, кто относятся к миру преданности доброжелательно, невинные люди. Есть те, кто стал на путь преданности, пытаются практиковать, испытывают самые разные трудности, может быть, на этом пути, но мы относимся к ним вот именно как к преданным. Но мы можем не понимать их природу до конца, и не видеть, как они связаны с Кришной, это безусловно. Откуда мы это знаем? Но мы стараемся, по крайней мере, теоретически так к ним относиться и избегать оскорбления вайшнавов, избегать садху-нинды, стараться видеть в преданных, окружающих нас преданных, только хорошее. И делая так, мы удовлетворяем Кришну. Кришна очень доволен тем, кто вот так относится к его преданным. Те, кто критикует его преданных постоянно, тех Кришна не любит. А если мы стараемся найти хороших преданных, стараемся полюбить их и как-то угодить им, то Кришна тоже смотрит на это очень с большим энтузиазмом, и он тоже к нам начинает симпатизировать. Так он устроен. Мы должны знать эту природу Кришны и стараться всегда любить преданных. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Гопала Говинда Рама Шри Мадху Судана. Гиридхари Гопинатха Мадана Мохана. Шри Читанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра. Гададара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Джая Рупа Санатана Бхата Рагунатха. Шри Джива Гопала Бхата Даса Рагунатха. Эй Чай Госай Кора Чарана Вандана. Джаха Хой Те Бикнана Шабишта Пурана. Эй Чай Госай Джанра Муни Танра Даса. Эй Чай Госай Джанра Танса Бара Падарину Мура Панчаграса. Тандра Чарана Сева Бхакта Саниваса. Джанами, джанами, мора, я биласа. Эй, чай, госай, баджа Вриндавана. Вриндавана. Раджа Саниваса. Рада Кришна нитья лила, курила пракаш. Нитья лила, курила пракаша, Ананда боло хари баджа вриндавана. Шри Гуру Вайшнава Пада Маджа и Ямана. Шри Гуру Вайшнава Пада Падме Кориаша. Хари Нама Санкиртана Кохи Нарота Мадаса. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нитай Гора Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Нитай Гора Хари Бол.
Шигарач Киригурдан Киджай. Джайса Парикар Ши Гуру Гуранга Ганхари Карадхараман Сундарджиу Ки. Омишта Пада Парамахамса Паривраджа Качарья Барешта Царашата Шишимача Лабакья Сундар Говиндевга Свай Махараджи Ки. Омишта Пада Парамахамса Паривраджа Качарья Барешта Царашата Шишимача Лабакья Ракшакшатар Дебга Свай Махараджи Ки. Шри Читанья Сарасват Матки, Омишта Падашила Бхакти Судхирга Свай Махараджки, Омишта Падашила Бхакти Бимаудуд Махараджки, Омишта Падашила Бхакти Раджамасуд Махараджки, Омишта Падашила Бхакти Рамалачари Махараджки, Джайшпад Бхакти Камалтеги Махараджки, Джайшпад Бхакти Сиван Кришкеш Махараджки, Джайшпад Бхакти Амрита Махавир Махараджки, Джайшпад Виджай Раман Прабуки, Джайшпад Махачар Прабуки, Джайшмати Малти Диди Ки, Шимати Намачитама Диди Ки, Джай. Шимати Андита Диди Ки, Джай. Шимати Ешо Диди Ки, Джай. Шимати Матхури Диди Ки, Джай. Шипат Навин Кришна Прабу Ки, Джай. Джай. Всем, кого не перечислил, Ки, Джай. В этом зале. Ки, Джай. Всем братьям и сестрам Ки, Джай. Харинама Санкиртна Яге, Ки, Джай. Нитай Гоура Приемананда. Да. Да здравствует Божественная Любовь Нитая Гаура.